Беседка на Радио ВОС.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, с вами ведущая Цындыма Бойко. А в гостях у нас в студии Маргарет Мелмор. Эта встреча у нас уже вторая. В первой мы говорили о волонтерской деятельности. И сегодня мы продолжим говорить об этом. Маргарет, где вы изучали язык жестов?
Британский язык жестов я изучала, ну, мы в школе все изучаем.
Да, в обычной школе?
Да, потому что уже в то время уже инклюзия начиналась. Хотя я не очень молодая, но у меня в школе просто не было глухих, на ком практиковаться. А потом я решила, когда вот заинтересовалась языком жестов, решила русский язык жестов. Стала. Сначала немножко был курс в Доме слепоглухих.
А это разные, да, языки?
В каждой стране мира свой язык жестов, причем даже в тех, где разговорный язык один. И, например, американцы и британцы глухие поймут друг друга намного хуже, чем американцы и россияне. То есть, потому интересно. Что русский язык жестов, американский язык жестов, они произошли от французского, а британский вообще совершенно другой. Поэтому я начала тут сначала в Пучково, потом я начала сама просто по разным, по видео изучать, по общению. У меня были много разных смешных ситуаций, потому что, например,
языки не перепутать, да?
В общем, я пришла впервые глухим, я не была очень готова, я не очень хорошо знала, и жест, который в русском жестовом языке означает «глухой», в британском означает «слышащий». И они, когда меня встретили, они меня спросили, а ты глухая? Я совершенно честно ответила «да», потому что для нас это слышащий. И где-то полтора года я очень хорошо мимикрировала среди них под свою. Но потом меня спалили. Да, вот так с жестами. Потом стала общаться со слепоглухими.
А дактиль потом как осваивали?
Нет, дактиль как раз я выучила первым. Дактиль — это просто. Дактиль тяжело считывать слышащему человеку. Да, это вообще тяжело их понимать. Когда я впервые осталась со слепоглухим наедине на море, и у меня... Вернее, впервые у меня было это в Сергиевом Посаде в школе, да. Мне просто так сказали, а вот слепоглухие дети, все, занимайтесь с ними. Я стояла и плакала, потому что я не представляла, что делать с таким ребенком. Потом я оказалась на море, мне пришлось слепоглухого сопровождать. И вообще я частично верю очень в этот способ, когда человека просто кидают в воду, и вот дальше он учится плавать. И для меня это очень интересно до сих пор, как вот ты находишь способы общения. Мне очень нравится оказываться в каких-то ситуациях или фестиваль, или поход. Дома слепоглухих Фучкова очень хорошо это устраивает. Да? Какие-то походы, где есть и слепые, и зрячие слышащие, и глухие, и слепоглухие. И я очень люблю наблюдать, как люди, которые оказались в ситуации, где они вынуждены общаться, они находят общий язык все равно, потому что они вынуждены. Или люди на фестивале, которые глухие из разных стран, они не понимают друг друга язык жестов. И слышащие, которые не знают их язык. Меня всегда после этого потрясает. Я начала понимать, насколько мы слышащие, мы друг друга слышим, а на самом деле совсем не слышим, не понимаем. Насколько в этом мире мы не хотим друг друга понимать. И просто люди, и разные народы, и политики. Потому что я вижу, что вот если люди хотят друг друга понять, какие бы ни были их ограничения, они устроены так, что не найдут способ друг друга понять.
Маргарет, расскажите, пожалуйста, наверное же, были какие-то курьезные случаи вот в вашем волонтерстве?
Вначале я помню, когда я еще только привыкала к слепым, и для меня было странно. Я же открыла для себя, что слепые люди, они вообще могут хорошо ходить, и не каждый шаг им надо сопровождать. Я помню, что я пришла, наверное, был мой второй опыт сопровождения к девочке, тотально слепая девочка. Я пришла ее отвезти куда-то и в квартиру. Я еще не умела, особенно со слепыми. Я открываю дверь, уже вхожу в квартиру, а она мимо меня пробегает очень быстро, потому что думаю, что я еще там. И для меня это был такой когнитивный диссонанс, он слепой бегает. Да? А сейчас я устраиваю для незнакомых людей, я очень люблю их шокировать, для людей извне. Я говорю, ой, а слепой здесь был, а куда он? Я говорю, да, в красное и белое побежал. Говорит, слепой сам? Я говорю, да, он наизусть дорогу знает. Были ситуации, что я в первом интернате не знала точно, где находится этот кабинет. Я беру с собой слепого, чтобы он меня сопроводил в слепой школе, потому что он точно не потеряется. Вот еще ситуация, что я говорила, что мы сейчас разыскиваем людей, потерявшихся. Люди ходят за грибами, люди ходят гулять в лес. Вот ситуация у меня, что слепые друзья, они пошли в лес, они пошли выпить пиво. В отличие, они потерялись, да, но в отличие от зрячих, они вышли сами. Вышли, опираясь на слух, на то, что они хорошо ориентируются по слуху. Они слышали где-то железную дорогу, которую вряд ли бы зрячие услышали. А другие смешные ситуации, ну, конечно, это смешно для меня, это не для них было смешно, когда мы поехали в поход, ночью слепая девушка вышла в туалет и упала в реку на 7 метров. И, значит, вся эта слепо-глухая компания ее вытаскивала. Если бы, конечно, она не была в стрессе, то, в общем, наблюдать было очень за этим интересно. Ну и какие-то другие истории, тоже непонимание там, между глухими, или не всегда люди понимают, что человек слепой, это же тоже не всегда видно. Или, например, какие-то даже у меня свои, я хочу сказать, что вот волонтерство со слепыми, одна есть момент, что оно иногда довольно травмоопасно, потому что слепой может тебя задеть. У меня есть знакомый, которого я постоянно провожаю, он слепой, очень высокий мужчина, спортсмен, и он когда раздевался в поликлинике, он так руками в стороны. Ну, врачи меня, конечно, подняли, привели, там, на шатырь принесли, поставили на ноги. Потом я через неделю в гостинице, в номере спала со слепой девочкой. Рядом стояли кровати, я утром получила пяткой в глаз от нее, когда она вставала. У меня были случаи в первом интернате, когда ты забываешь, что не надо стоять около стены, и в тебя большой подросток входит, который там тебе устраивает сильное сотрясение мозга. С глухими тоже бывает, у них другая совершенно ориентация в пространстве. Несколько лет назад я в театре глухих была Снегурочка с большим фингалом, но зато с тех пор я знаю, что не надо подходить сзади к глухому Деду Морозу.
Понятно. Пока жесты, да, вот не очень настолько активные, что достается, да?
Ну, он просто, он же не слышит, что ты к нему сзади подходишь.
Да, да, да.
Поэтому такие случаи бывают. Вот на море было очень весело, что у нас был слепоглухой, который был при этом спортсмен. Это для большинства людей абсолютный шок, что слепые могут быть спортсмены, глухие могут быть спортсмены, еще и слепоглухой может быть спортсмен. Я на берегу моря сказала: «Стой здесь, я переоденусь, войду тебя в воду». Конечно, он не стоял, он пошел в воду сам. И тут я поняла, что есть большой преимущество для мужчины быть слепоглухим. Он по пути ощупал всех женщин. Но он же идет с вытянутыми руками. Mm-hmm. Зрячие мужчины мне сказали, это вот не так плохо быть слепым. Да, вот. А потом он тоже меня не послушался, пошел купаться, когда нельзя было. Его унесло в море. Я пыталась в службе спасателей, они сказали, мы сейчас включим прожекторы, мы ему покажем, куда плыть. Mm-hmm. Я говорю, ну, вы понимаете, тут проблема, он слепой. Угу. Говорит, да, ужас. Ну, да, хорошо, а мы сейчас такие громкоговорители, чтобы он на звук пришел. Я говорю, понимаете, он как бы еще глухой. И его, в конце концов, отнесло волнами на километр и прибило на пляж нудистов. Мне надо было пойти за ним самой, но я зачем-то послала двоих глухих. Говорю, приведите его, их нету час, наверное, 2 часа нет. Я прихожу, а они это слепо-глухому рассказывают все, что вокруг происходит. Им сказали, мы отсюда не пойдем. Ну, еще один был случай вот у нас на фестивале. Вот это, кстати, вопрос, что ты очень быстро привыкаешь к людям с какими-то особенностями и забываешь, что у них что-то... Да, иногда ты говоришь слепому какую-то глупость, там, встань рядом с зелененьким автобусом. Он говорит, ты что, издеваешься? Откуда я знаю, какой зеленый? Я ж немножко слепой. И ты просто забываешь, потому что вот эта инклюзия, этого нет, этого барьера больше. Или с глухими там, он спит в номере. И ты идешь ему постучать, а потом через 20 минут понимаешь, а что я делаю? Он же глухой. Вот эта ситуация происходит в прошлом году. У нас приезжают на фестиваль театра глухих разные национальности. К нам приехал человек из Арабской республики одной. И он ночью пошел курить кальян. И, наверное, чего-то там курить. И да, вот то, что он потерялся. У меня такой же был диалог с полицией о том, что нас потерялся. Мы не можем ему позвонить, он слепой. Нет, мы не можем позвонить, он глухой. Нет, он сам не дойдет, он еще и сейчас покурил. И в конце концов я говорю, знаете, у меня последняя для вас плохая новость. Он араб. И я вот просто вижу, как в глазах полицейского такая бегущая строка. Вот я всю жизнь искала сбежавших подростков, ушедших жен, там, пропавших мужей. Однажды звезды сошлись. Я ищу слепоглухого араба. Угу. Еще, наверное, могу рассказать, как проходят у нас дискотеки в обществе глухих. Тоже глухие включают на полную громкость музыку, начинают радоваться жизни. Маргарет врывается через 3 минуты, зажав уши, кричит: «Вы что тут все, глухие, что ли?»
То есть таким образом вот именно вибрация, да, дает им ритм, вот все.
Да, они очень хорошо чувствуют музыку, у них как бы, поскольку это же разные центры мозга, отвечают за технический слух и за музыкальный слух, за чувство ритма. Поэтому если до них донести, например, мы летом ходим в парк Измайлова на танцы, на бесплатные там джаз-концерты со слепыми, с глухими, учим их танцевать. И просто глухие, они иногда, им надо потрогать колонку, или им нужна живая музыка, они вибрации чувствуют очень хорошо. Да, или потопать там как-то.
Маргарет, вот вы рассказываете о том, что люди недоумевают ваше окружение. Кто такие незрячие, слабовидящие, глухие люди? И, наверное же, задают какие-то нелепые вопросы. Встречалось ли у вас такое?
Да, конечно, потому что людей, как и у меня когда-то, или у них стереотипы. В отсутствии инклюзии они узнают из каких-то книг, из, может быть, легенд, из каких-то таких городских легенд, скорее, да, из стереотипов. Например, слепые в музее Островского очень смеются, когда часто они просят или обучающихся полицейских, или просто гостей спросить, вот, какие у вас вопросы о жизни слепых. И часто, не всегда, но попадается убеждение, что у слепых обязательно экстрасенсорные способности, они видят будущее, вот, они могут какие-то иметь особые, или что у них какой-то феноменальный слух. Конечно, это иногда правда. Если у человека слух в норме, у него не мультисенсорные нарушения, у человека концентрация переходит на другие компенсирующие чувства, и человек начинает больше опираться на свой слух. Конечно, например, я очень люблю ходить по лесам, и благодаря слепым друзьям я теперь могу ходить и ночью в лесах, потому что меня научили, как идти, опираясь на звук шагов. Я понимаю, знаю дороги, по какой дороге я иду, сошла я с дороги или нет. Я себя чувствую гораздо спокойнее. Я теперь очень экономлю на электричестве. Я почти не включаю свет дома, потому что я все могу делать в общем почти в темноте.
Это, оказывается, можно привыкнуть к этому, да, даже будучи зрячим.
Да, я не люблю яркий свет, поэтому для меня это очень меня бережет. И интересно развивать свой мозг, когда он начинает, ты у него отрезаешь одно чувство, и он начинает развивать другие. Ты начинаешь... Я никогда столько не слышала, как с тех пор, как начала практиковать, попробовать жить без глаз. И ты понимаешь, сколько вокруг тебя звуков, которые наши чувства, мы их не регистрируем, потому что наша нервная система устроена так, что у нас очень переплетены эти чувства, да, и мы не регистрируем, что от чего зависит. Например, до того, как я начала общаться с глухими и читать литературу про них, я даже не знала, что когда мы ставим на стол чашку, мы опираемся на слух. Не на тактильное, не на зрение, а именно на слух. Вот эти вещи очень интересные, смотреть, как твой мозг развивается. Например, даже когда я начала изучать русский язык жестов и общаться с жестами, у меня очень улучшилась моторика, у меня прошли какие-то неврологические затруднения свои, потому что лучше пальцы начинают работать. Я стала брайлем пытаться читать, повышать чувствительность. Хотя вот про глухих еще смешнее вопрос, который чаще всего спрашивают про глухих. Про глухих очень часто я слышу: «Слушайте, а как они сексом занимаются? Они свет включают? А как же они общаются в темноте?» Ну, откуда же я знаю? И мне было как-то... Я стеснялась спросить, дойти к глухим и сказать: «Извините, а можно я посмотрю?» Я помню, что я написала знакомому глухому другу, и я очень спрашивала: «Вова, скажи, а как глухие в темноте общаются?» И он мне очень долго рассказывал, как с глухими в темноте общаться. Очень долго писал, рассказывал. Наконец, я решилась и говорю: «Вова, я спрошу прямо, а как глухие сексом занимаются?» И он мне вдруг пишет: «Ты знаешь, это очень сложный, долгий вопрос. Это долго рассказывать. Давай лучше встретимся, я тебе все покажу». Вот это самые такие вопросы, которые про слепых, конечно, что людей удивляет, что слепые могут сами ходить, слепые могут помнить дорогу. Конечно, они ходят лучше, чем зрячие, которому, если ему закрыть глаза. Например, есть такое упражнение, когда обучают полицейских, им завязывают глаза, дают собаку-проводника. И для них это... Они очень напуганы, им часто тяжело очень двигаться, довериться собаке. Их очень впечатляет людей, что слепые ходят сами, что там иногда лужи обходят. Часто, в отличие от зрячих, они действительно их обходят.
Я сейчас только задумалась, действительно, как глухие общаются в темноте вообще, вот интересно. Ну, дактиль, наверное, же не используют они, да, или как, ну вот, скажем, нет света.
Ну, я вижу, как в театре они общаются, когда включают свет, они вообще они видят, как кошки в темноте. Как раз у слепых развивается слух, а у них привыкают глаза. Они друг с другом там болтают, я не понимаю, как они что-то видят.
О, по поводу болтают, у меня, знаете, совершенно уникальная ситуация была. Я, когда жила в Улан-Удэ, в Бурятии, была одной из организаторов слетов молодых инвалидов и самых разных категорий, то есть слепые, глухие, опорники, все были. И вот создавали команды, в которых мы работали. Как-то так кому-то пришло в голову в одну команду собрать слепых и глухих. А так как я курировала слепых, то получается и глухих в том числе. Ребята у меня в команде были и слабовидящие тоже. И собрала всех, говорю, а где наши ребята глухие? Они говорят, да они все вокруг тебя стоят. То есть, ну ладно, все стоят, хорошо. Дружно мы двинулись в беседку, в которой по кругу вмещалось у нас человек, наверное, 20, даже вот так вот сели все. Как-то так получилось, что мы сели в перемешку, то есть чуть ли не через одного-двух там, один не слышит, другой не видит, и бурно обсуждали все, что нам предстоит делать. И самое интересное, среди глухих был один, который считывал артикуляцию и все передавал ребятам, кто этого не умел делать. А мы, естественно, громко, бурно обсуждали тоже свое. И получалось, что совершенно разные темы в одной вот этой группе обсуждали. Одни молча, другие вот очень громко. То есть забавно было. И потом команды, конечно, у нас в команде слепых были люди и поющие, и стихи читали. А среди глухих великолепные у них пантомима, замечательные номера такие. Танцы тоже были. Потом они прекрасно рисовали, а мы давали тексты, материалы, которые можно было размещать в этой газете. Ну и заняли первое место среди команд. И потом как-то получилось, что я на распределении вот этих призов-подарков опоздала, захожу, уже организаторы, ну, мои коллеги, распределили подарки. Говорят, ну вот там глухим мы подарим радиоприемнички, а слепым лазерные указки. Я говорю, подождите. Вы вообще сообразили, вот что вы решили? Поменяйте местами, и все встанет на свои места. И очень часто говорю, особенно в организации разных мероприятий, где есть призы, подарки, часто люди даже не задумываются, кому что дарят.
Да, я тоже как раз сталкивалась с этим. Это не злой умысел зрячих.
Нет, конечно, ни в коем случае, да.
Это мы забываем про это. Особенно, если ты видишь, что человек с ним можно общаться. Это такой восторг ты воспринимал. Ты всю жизнь думал, что вот этот человек, который от тебя отделен барьером навсегда. И, например, ты начинаешь изучать язык жестов, и ты понимаешь, что я его понимаю, этого глухого, и он меня, и с ним можно общаться, и со слепым можно. И это огромный восторг, когда ты понимаешь, что вот все равно люди общаться могут. Да, у нас была тоже организация праздников, мы думали, что бы нам сделать на День глухих. Кто-то сказал, давайте мы им сделаем концерт, споем. Я сказала, что да, мы можем это сделать, но они не очень хорошо про нас подумают. А общение между слепыми и глухими у нас... Это же есть русская поговорка, да, что там общение как слепой с глухим. И я всегда говорю, да плюньте в лицо, кто это скажет. Те, кто думает, что слепой и глухой не может общаться, просто не видели двоих подростков, ну, они из детского дома, трудные подростки, один слепой с рождения, другой глухой. Вот они не видели таких подростков, замотивированных что-нибудь сделать за спиной у взрослых. Например, там им надо достать сигареты или алкоголь, который нельзя.
И всегда вот... договорятся.
Да, они развивают такую координацию, что любой спецназ мира просто позавидует. Я даже помню, что когда я с ними работала, я говорила: ребята, я обещаю, я не буду ругаться. Если вы мне объясните, как вы договорились это, как вы договорились это сделать, я же не понимаю, потому что действительно лучшие друзья, один тотально слепой с рождения, другой тотально глухой, обязательно соберутся и что-то сделают. Еще очень интересно, да, обычно я рассказываю, как у нас есть знакомая семья, где жена, они пожилые, жена слепо глухая, муж в коляске. Ну, сейчас он уже тоже теряет слух. К нему приехал его друг, который был председатель какого-то отделения ВОЗ. Он был просто слепой. Вот эта компания. И мужчины договариваются, что они вечером скажут слепо-глухой жене, что они идут за хлебом, сами пойдут, выпьют, с девушками пообщаются. И на следующий день они приходят оба с большими фингалами. Никогда еще выражение «жена пронюхала» не было так близко к истине. Да, она слепо-глухая, но мы не учли, что нюх у нее отличный. Поэтому-то не надо думать, что вот это такие люди, которые ничего не могут, они часто могут намного больше, чем вы.
И еще, когда в компании, где присутствует незрячий человек, зрячие пытаются каким-то образом между собой, какими-то жестами или чем-то пообщаться, ну, то есть передать какую-то информацию, то все равно незрячий человек это все чувствует, не знаю чем, каким местом, но все равно это все всегда понятно бывает. А вот девушка, как раз вот тот самый слет молодых инвалидов, о котором я говорила, слабовидящая наша девушка, подружилась с молодым человеком, который вот тот самый наш общий переводчик был, да, то есть он владел речью обычной и считывал артикуляцию. Это наша девушка говорила, слабовидящая. Нам, к сожалению, я-то его, говорит, слышу, а он только по губам. Это у нас на природе, в лесу было. И вот по темному лесу, к сожалению, вот с ним было не пройдешь, не пообщаешься в темном лесу. И поэтому они и искали такие яркие фонари там или еще какие-то такие места, где он действительно мог видеть, о чем она ему говорит. Такое вот общение было интересное.
Да, это, конечно, интересно. У нас были шутки волонтеров, с кем лучше ходить на свидание, со слепым или с глухим. Говорили, ну, с одной стороны, слепой, вот я приходила в школу, и у меня часто было плохое состояние, дыбом волосы или еще что-то. А мальчики слепые мне говорили, ну вы самые красивые. Я думаю, хорошо, что ты меня не видишь. А с глухим я один раз ходила на свидание. Меня пригласил в Петербурге на фестивале «Глухой». Сразу после знакомства я подумала, как это, что там делать с глухим. Ну ладно, и надо все попробовать. Это было одно из лучших свиданий в моей жизни. Я хочу сказать, женщины, сестры, идеальные мужчины существуют. Это сокровище 2 часа просто сидел молча и не действовал мне на нервы. Голова от него не болела. Я говорю, мужчина, вот с тобой и можно прожить остаток жизни.
Да.
Очень часто мы сами делаем таких людей инвалидами. Мы инвалидизируем, потому что мы, большинство, внушаем, сами верим и внушаем, что они не могут. Вот, ну как ты это сделаешь, ты же это не видишь или не слышишь. И мы их такими воспитываем. На самом деле, я все время слышала, когда была в Совете по правам человека, что вот, ну, давайте им дадим денег покушать, и что им несчастным, убогим надо. И они ничего не могут. И поэтому у меня даже были там выступления, говорю, они все могут, я вам докажу, что они могут. И когда я пришла обратно к молодежи с ОВЗ, я сказала, что, наверное, вам говорили часто, что вы не можете, вот, вы не можете спорт, вы не можете рисовать, вы не можете музыку, вы это не можете. Я хочу вам сказать, вам врали. Вы можете абсолютно все.
Спасибо большое, Маргарет, на этой вот позитивной ноте. Я думаю, что мы будем завершать нашу беседу. И в заключении хотелось бы услышать ваши пожелания для радиослушателей.
Что бы ни случилось в вашей жизни или какое бы ограничение, они у нас у всех есть. Я ненавижу слово «инвалидов», потому что, да, по-английски это слово как бы «невалидный человек», «недействующий». Таких людей не бывает. Мы все чего-то не можем, мы не бываем невалидными. И когда мне говорят, например, моя жизнь не сложилась, я говорю, есть только один вариант, когда твоя жизнь не сложилась, если ты ее не живешь. Так что живите свою жизнь. Какое бы ограничение ни случилось в вашей жизни, не ставьте ее на паузу. И сколько бы вашей жизни не было отведено дней, сделайте так, чтобы в ваших днях было очень много жизни.
Спасибо большое. Напомню радиослушателям, что сегодня мы беседовали с Маргарет Мелмор, волонтером. С вами была Циндема Бойко. Всего доброго. До новых встреч.